В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 21 апреля, сегодня вторник, и будем мы сегодня говорить о таком. Цены на нефть самые низкие за последние десятилетия. Что прогнозируют эксперты? «Дом» – телеканал для оккупированных территорий, который никто не видит. И как перед правительствами становится выбор – экономика или жизни людей? 20 апреля цена на американскую марку нефти WTI впервые в истории стала отрицательной. Продавцы были готовы доплатить до $40, чтобы ее только забрали. На фоне пандемии потребление упало, хранилища во всем мире заполнены, нефть некуда девать. Почему американская WTI первой пробила ценовое дно? Ждет ли такая судьба и российскую Urals? Ведь в России тоже продолжается добыча пока никому не нужной нефти. И как Владимир Путин будет справляться с вызовом полного отсутствия нефтяных доходов, из которых только и пополняется российский бюджет? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях эксперт по энергетике, руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, а также блогер Леонид Швец. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Луганской области ограничили въезд и выезд из села Варваровка в Кременском районе, где зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. Об этом заявил замначальника нацполиции в области Юрий Слухаенко. По его словам, полиция установила 3 блокпоста на дорогах с покрытием, которые ведут к Варваровке. Там зарегистрировали 5 больных. По словам Слухаенко, заезжать в село и выезжать из него разрешено только медикам, работникам соцслужбы, людям, которые обеспечивают село продовольствием. Жители села должны оставаться дома в самоизоляции. Министерство здравоохранения предложит правительству продлить карантин до 12 мая. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, соответствующее постановление министерство вынесет на ближайшее заседание правительства. При этом ведомство предложит смягчить карантин, в частности разрешить посещать парки, музеи и библиотеки, однако с соблюдением ограничений. По последним данным, в Украине подтвердили 6125 случаев заражения коронавирусом, из них 16 случаев в Донецкой области и 25 в Луганской. Один украинский военный погиб, еще 4 пострадали на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Тарамчука, Песок, Гнутова, Марьинки, Шумов, Новоалександровки и Крымского. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Ряд населенных пунктов Донецкой области остался без воды в связи с остановкой Карловской фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Станцию остановили для проведения ремонтных работ. Без воды временно жители Покровска, Новогрудовки, Селидово, Мирнограда, Доброполья, а также населенных пунктов Покровского, Добропольского, Ясиноватского и Александровского районов. В пресс-службе компании уточнили, что водоснабжение будет восстановлено после возобновления подачи электричества и заполнения водой магистральных водоводов. Группировка ЛНР разработала план реорганизации шахт в Орлу, которые будут признаны нерентабельными. Об этом заявил так называемый председатель правительства Сергей Козлов. По его словам, среди основных задач по реорганизации будет в первую очередь выход в режим рентабельности всех угольных предприятий. Местные так называемые профсоюзы поддержали эту инициативу. Козлов прямо не сказал, что нерентабельные шахты будут закрываться, однако в ходе совещания поднимался вопрос о горняках, которых будут увольнять с шахт, признанных таковыми. Оккупационные власти пообещали, что для таких горняков будет предусмотрен ряд социальных гарантий. Донецкий областной центр физического здоровья населения «Спорт для всех» бесплатно предоставляет медикам дружковки велосипеды, чтобы они имели возможность добраться к месту работы. Об этом заявил представитель центра Валерий Калоша, передает ЮА Донбасс. По его словам, в организации хотят минимизировать риск заражения врачей и медсестер коронавирусом во время карантина. В настоящее время организация распределила 8 велосипедов, у организации есть еще 9, их могут взять медики, полицейские или спасатели. По прогнозам синоптиков, завтра, 22 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные части со стационарных и мобильных телефонов.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украинские эксперты говорят, что из-за беспрецедентного падения мировых цен на нефть не будет ощутимого влияния на цену бензина в Украине, поскольку рынок очень монополизирован, а также на нем существуют картельные соглашения, которые не подвластны рыночным правилам. Но с позитивом оценивают перспективы предоставления Украиной услуг в плане хранения нефти. Что касается России, то эксперты считают, что низкие цены на нефть могут притормозить ее агрессивное отношение к Украине. Чего еще ждать от исторически низких цен на нефть? Мы расспросим у моего коллеги Ростислава Хотина. С нами на прямой телефонной связи. Ростислав, добрый день.
Добрый день.
Расскажите, что прогнозируют эксперты? Насколько я понимаю, такой низкой цена на нефть, американской марки, по крайней мере, сейчас еще не была никогда. Что дальше? И вот наиболее интересно, да, это как это может повлиять на политику Российской Федерации по отношению к Украине?
Ну, щодо впливу, очевидно, людей найбільше цікавить, чи буде якийсь вплив на ціну бензину і дизельного палива в Україні, пального в Україні. Це насамперед цікавить людей. Але експерти кажуть, що все ж таки не варто чекати якогось значного зменшення цін на бензин. Тому що взагалі український ринок нафтопродуктів, палива, він взагалі якось трошки ізольовано діє. Тобто, якщо це вже не вперше, коли світові ціни на нафту падають, це не означає, що в Україні ціни на бензин йдуть вниз. Навіть часом бувало навіть парадоксально, що навіть піднімалися. Тобто, справді, український ринок дуже монополізований, він не є конкурентним, там є картельні змови, тобто, фактично йде, і це не є секрет, про це говорять експерти енергетичні, про те, що йде змова, домовленість за цінами, тобто, ціни можуть різнятися трошки там на якісь копійки там чи гривні, але в принципі вони тримаються стабільно з усіма гравцями на цьому внутрішньому українському ринку. Тобто навряд чи нинішнє безпрецедентне справді падіння цін на нафту, особливо в Штатах, якось вплине на зменшення радикально українських цін. Може в перспективі довший. Ну це викликано також і тим, що коронавірус, епідемія, менше людей їздять машинами, фактично на карантині багато значна частина людства сидить, менше авіаційних подорожей, тобто практично зупинилися авіаційні подорожі. Тобто і буде залежати багато від того, скільки це триватиме. Якщо це місяць-два, то це одна ситуація. Тоді може і не відчує український споживач бензину якось це на собі. А якщо це буде тривати довше, там 3-4, 5-6 місяців, тобто така ситуація, не дай Боже, як то кажуть, тоді це може і спаді почнуть ціни падати. Щодо інших аспектів впливу на Україну, ну справді Юрій Вітренко з «Нафтогазу» каже, що є перспектива якось Україні подати себе як можливу країну, де можна зберігати нафту, оскільки зараз насамперед ця криза в Америці викликана тим, що нафту немає де зберігати, тобто її стільки вже вироблено, а попит на неї такий низький, що її просто немає потужності, де її зберігати. Тобто гравці американської компанії кажуть, беріть, тільки заберіть, за будь-яку ціну, там навіть мінус, але заберіть. Тобто Україна не має величезних таких нафтових потужностей зберігальних, але має нафтопроводу мережу, яка не використовується на 100%. І також має із 6 заводів, фактично в Україні тільки один працює, Кременчуцький нафтоприробний нормально, а решта або стоять, маючи все одно ці потужності, які також можна було використовувати. І пан Вітренко пропонує саме Україні заповнити свої потужності, зберігаючи не російською, а нафтою іншого походження, тобто з інших країн. Далі, щодо інших аспектів, то справді говорить про те, що може вплинути і негативний бути вплив, тому що це зробить видобуток нафти в Україні самі невигідний, тому що Україна все ж таки не є великим видобувником нафти, але 2,2 мільйона тонн нафти на рік видобуває, хоча це видобування потрошечку спадає останні роки. Так що це такий аспект. Ну і також для Укрнафти може бути проблема з видобуванням в майбутньому і також наповнення українського бюджету, бо вона платить великі збори і в український бюджет. Щодо впливу на конфлікт на сході України, то експерти кажуть, що справді є така закономірність, стабільність. Чим менша ціна на нафту, тим менш агресивною є Росія. Не є такою в військовому плані впевненою і веде себе більш стримано. Так що я можу процитувати одного експерта, це Тарас Козак. Він сказав, наприклад, так, що чим дорожчі енергоресурси, тим більше бажання в Росії допомогти в лапках братнім народам чи поширювати русський мір. Тому він вважає, і інші експерти також припускають, що цілком можливо, що якщо ціна буде зберігатись на довший період, низька на нафту у світі, то Росія матиме внутрішні проблеми, фінансування, військовий бюджет, і буде менше мати охоти втручатися і вести себе більш агресивно щодо України. Студія.
Спасибо большое, это был мой коллега Ростислав Хотин о том, насколько связаны американская, европейская и российские марки цен на нефть и их цены, и о том, как это действительно может повлиять на конфликт на Донбассе, если вот бросовая цена на нефть сохранится до лета или еще дольше. Мы продолжим разговор в студии с энергетическим экспертом Геннадием Рябцевым и Леонидом Швецом, блогером.
Словарь. Великая Отечественная война. Термин, который впервые использовал Сталин, призывая советских граждан к сопротивлению нацистам, напавшим на Советский Союз. Позже его подхватили и развили советские деятели искусства и историки. Цель термина – показать якобы всенародное сопротивление нацистам в период с 1941 по 1945 годы. В этой версии истории, навязанной советской пропагандистской машиной, советские граждане все будто бы сражались за Отечество, в то время СССР, как это делали подданные России. Российского царя за 130 лет до этого в Отечественной войне с Наполеоном. На самом деле, никакого единого сопротивления на территории Союза во время немецко-советской войны не существовало. Для тех же воинов УПА, которые боролись за независимую Украину и с советами, и с вермахтом, когда поняли, что нацистам Украина не нужна. Более того, для украинцев войну начали не нацисты, а Сталин, который оккупировал Галичину, Северную Буковину и Бессарабию накануне нападения Германии на Советский Союз. Закончилась для украинцев война тоже не 9 мая 45 года. В составе армии союзников украинцы сражались со странами ОСИ до конца Второй мировой войны 2 сентября 1945 года. Сегодня российские историки и политики говорят «Великая Отечественная война», чтобы замолчать факт того, что именно Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую. Ведь для Запада Советы были таким же агрессором, как и Германия. В 1939 году Москва напала на Финляндию, тогда же аннексировала страны Балтии. Сегодня украинские историки используют более точный термин для этого периода Второй мировой – немецко-советская война.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Полтора месяца назад в Киеве презентовали телеканал для вещания на оккупированной территории. Его назвали «Дом». Его решили сделать развлекательным, используя контент крупнейших медиахолдингов Украины. Однако из-за вопросов с авторским правом вещать канал пока может только в цифровом и аналоговом формате, что сужает возможности доставки сигнала. Радио «Донбасс Реалии» решило поискать, где новосозданный канал уже вещает и видели ли его вообще.
На презентации канала «Дом» говорилось, что пока трансляция на оккупированной территории будет идти с подконтрольных Украине территорий, только с цифровых и аналоговых передатчиков. Из-за проблем с авторским правом канал не может пойти на спутник и в интернет. То есть искать канал нужно либо на Т2 тюнере, либо на обычную дециметровую антенну. Анатолий Максимчук, на тот момент первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта, на презентации канала заявлял, что в момент запуска 1 марта к вещанию были готовы 5 цифровых и 3 аналоговых передатчика. В дальнейшем их количество должно было увеличиться.
Протягом березня и далее будут запущены еще по 3 передавачи. 2 цифровые передавачи будут запущены еще протягом червня-липня. Итого, если не помиляюсь, зараз точную цифру подивлюсь, вам скажу, но десь біля 18 точек, где будет мовить телеканал.
Если трансляция ведется с подконтрольных Украине территорий, то сигнал канала можно найти и в подконтрольных городах и селах. Радио «Донбасс Реали» обратилось к жителям нескольких населенных пунктов с просьбой поискать канал «Дом». Для начала взяли города на удаление от линии разграничения. «У нас на тюнер можно поймать 32 канала, но канала «Дом» там нет», рассказала нам жительница Северодонецка Алла. На антенну поймать «Дом» в Северодонецке не получилось и у местного жителя Дмитрия.
Ну, собственно, увидев в интернете о том, том, что появился новый телеканал «Дом», я его попробовал найти у себя на телевизоре. У меня аналоговая антенна. Я выполнил заново поиск телеканалов, и, к сожалению или к счастью, телеканала «Дом» там не было.
Есть ли канал «Дом» в Краматорске, мы решили спросить у людей в социальных сетях. В комментариях ответ был один. Такого канала люди не видели. Далее мы решили проверить, транслируется ли канал «Дом» в населенных пунктах на линии разграничения. Село Троицкое Луганской области. Населенный пункт находится в километре от оккупированного Калинова, куда должен вещать канал «Дом». Жительница Троицкого Анжелика рассказывает, что найти новый канал там не смогла.
На обыкновенных антеннах тоже не принимает сигнал, поэтому можно сказать, что не ловит.
Еще один населенный пункт на линии разграничения – станица Луганская. Там канал «Дом» тоже не нашли, говорит местный житель Сергей Цюра.
У нас транслятор стоит на Бахмутовке. Там два мультиплекса идет. Ну, надо попробовать настроить туда, посмотреть, есть ли он такой. Но раньше там не было. Но там дома не было. Это когда по недельке, наверное, две назад. Да, если аналоговое брать, аналоговый, то там, по-моему, только первый украинский идет от Бахмутовки.
После проверки Сергей подтвердил, что на 40-м мультиплексе есть только 8 каналов, но канала «Дом» среди них нет. Ранее Донбасс Реалии просили проверить местных жителей, есть ли вещание телеканала «Дом» на подконтрольных пророссийским силам территориях Луганской и Донецкой областей. В начале марта в Луганске, в конце марта в Донецке. Канала «Дом» там не нашли. На данный момент канал транслируется с 10 передатчиков, рассказывает исполняющая обязанности директора телеканала «Дом» Юлия Островская. Из них 6 цифровых и 4 аналоговых. Часть из них находится в Херсонской области для вещания на Крым, остальные – в Луганской и Донецкой областях. Правда, в Луганской области есть пока только один передатчик, рассказывает Юлия Островская. Во многом так произошло, потому что канал не может не только транслировать, но даже и транспортировать сигнал через спутник. Поэтому пришлось искать другой путь. Но до середины мая в Луганской области должны заработать еще 3 передатчика – в Бахмутовке, Старобельске и Широком. В Донецкой области, по словам Юлии Островской, канал видели, в том числе и на оккупированной территории.
Говорят, что видят, потом даже сказали, что в Донецке увидели, рядом с Донецком, что на нашем, например, на нашем канале возник канал ТВЦ. На нашей частоте. Вот. Ну, там боролись с этим, побороли. Но мы тоже не можем каждый день. Это же такую ситуацию. РРТ, когда может, передает такие нам сигналы, что это происходит. Ну, и люди передают. То есть у нас есть там переписка, есть специальные люди, которые мониторят это, есть там знакомые. Говорят, что есть, потом бывает, пропадает, потом опять появляется, заходит в ТВЦ, потом опять появляется.
Помимо увеличения количества передатчиков, в дальнейшем планируется усиление сигнала, говорит Юлия Островская. Однако все эти вопросы нужно согласовывать с медиахолдингами, которые дают контент для канала. Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на презентации «Дома» заявлял, что канал на собственное производство контента должен выйти в течение 2 лет. И после этого можно будет говорить о других способах доставки сигнала до потребителя. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 16 случаев коронавируса, в Луганской – 25. На оккупированных частях этих областей подтверждено 57 случаев. Радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецкий, Луганское время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 57 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Ордло не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом. Представители группировок ЛДНР с 17 апреля информацию о заражениях не обновляют. При этом в оккупированной части Донецкой области более 8 тысяч человек находятся на самоизоляции, 279 в стационаре. Группировка ЛНР ввела штрафы за нарушение санитарно-эпидемических правил от 35 гривен до 7 тысяч. Например, за уклонение от изоляции или госпитализации пациенты заплатят приблизительно от 530 до 1050 гривен или получат административный арест до 15 суток. В 2 раза меньше жители Урло заплатят, если самовольно покинут место изоляции, от 210 до 705 гривен. В Украине, по последним данным, установлены 6125 случаев заражения. В России 52 тысячи, в мире почти 2,5 миллиона. Около 80 тысяч жителей Урду приняли участие в пасхальных праздничных мероприятиях. Богослужения проходили в 186 храмах в 44 населенных пунктах, которые подконтрольны группировке ДНР.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии» в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Там вы найдете ссылку на этот блог на главной странице или просто наберите в поиске «Донецк и Луганск. Время пандемии». В этом блоге мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Вчера, 20 апреля, цена на американскую марку нефти WTI впервые в истории стала отрицательной. Продавцы были готовы заплатить до $40, чтобы ее только забрали. На фоне пандемии потребление упало, хранилища во всем мире заполнены фактически, и нефть некуда девать. Почему американская WTI первой пробила ценовое дно? Ждет ли такая судьба и российскую марку Urals? Ведь в России продолжается добыча, пока что никому не нужно нефти. И как Владимир Путин будет справляться с вызовом полного отсутствия нефтяных доходов, из которых только и пополняется российский бюджет. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это эксперт по энергетике, руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психия» Геннадий Рябцев. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится блогер Леонид Швец. Обращаясь к нашим слушателям, друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы экспертам, высказывайте свои мнения, как это падение цены на нефть может отразиться на политике Российской Федерации по отношению к Украине. Геннадий, такой первый вопрос. Почему именно американская марка WTI, Western Texas Intermediate, первая пробила дно, а не, например, нефть марки Brent в Европе или Urals, та, которая используется для расчета в Российской Федерации? В чем дело? Почему именно США?
Во-первых, не нефть, а котировка. Во-вторых, не WTI, а фьючерс на WTI, причем один из фьючерсов, а именно тот, который заканчивался именно 20 числа и который должен был быть переведен в июньский фьючерс. Дело в том, что в конце дня финансовые спекулянты, которые работали с этим фьючерсом, они так, как это было всегда, намеревались его продать, но оказалось, что его никто покупать не хочет. Поскольку эти финансовые спекулянты, они никогда не видели нефть вживую, они никогда не торговали нефтью как таковой, и для них нефть является графиком на их мониторе, то они испугались, что им нужно будет выполнять финансовые обязательства по реальным поставкам реальной нефти в мае месяце. Естественно, что они запаниковали. И тут, откуда ни возьмись, один инвестиционный фонд вышел с предложением скупить все абсолютно фьючерсы, но с одним условием: если финансовые спекулянты доплатят ему за эту услугу. Все это мне напоминает известную новеллу Марка Твена «Про вождя краснокожих», батюшка которого в конце концов договорился взять ребенка обратно за определенную мзду. Это очень забавная ситуация. Естественно, она не забавна для тех спекулянтов, которые на этом всем погорели. Но, подчеркиваю, в настоящее время на биржах не торгуется нефть. На биржах продаются первичные и вторичные финансовые инструменты, которые никакого отношения к реальному спросу и предложению не имеет.
Давайте для наших слушателей поясним, что фьючерс – это договор на будущие поставки нефти, да, вот через месяц.
Да, безусловно. Причем на биржах торгуются в основном-то не фьючерсы, а страховки на то, что цена этого фьючерса, когда придет пора его переводить в реальные поставки, останется той же, на которой заключалась соответствующая сделка. Вот объем всех этих операций с американской WTI, он превышает объемы добычи этой нефти за всю историю ее добычи. Понятно, что все это спекуляции. Но, к сожалению, массовые биржевые спекуляции влияют и на цену реальной нефти. Каким образом? Эти все котировки, они усредняются за месяц. И в следующем месяце поставки, вот нынешние апрельские котировки, они усредняются, и в следующем месяце поставки они являются базой, от которой отталкиваются все экспортеры, устанавливая нефть, цены на реальную нефть в полушарии, там, где основную роль играет главный экспортер, а именно Соединенные Штаты Америки. Точно так же происходит и в Европе, где таким маркерным сортом является не WTI, а нефть Brent. Североморская нефть Brent, добыча которой, если я не ошибаюсь, вообще уже прекращена. Однако традиционно именно по ее котировкам определяется реальная цена нефти. Что происходит, собственно говоря, теперь? Действительно, поскольку в результате этих массовых биржевых спекуляций котировки, в средние котировки и WTI, и Brent, они оказываются все ниже и ниже, естественно, возникают очень сложные вопросы, которые необходимо решать экспортерам. Основными экспортерами в настоящее время являются три огромные страны, огромные с нефтяной точки зрения и влиятельные с политической точки зрения. Это Соединенные Штаты Америки, это Саудовская Аравия и это Российская Федерация. Условия добычи и условия функционирования компаний в этих трех странах совершенно различны. Если в Соединенных Штатах нефть добывает больше 6000 компаний, а еще, по-моему, 18000 компаний задействованы в обеспечении всевозможных сервисных услуг для этих компаний. Если эти компании располагают весьма интересными технологиями, современными технологиями, позволяющими добывать нефть из сланцевых пород. И к тому же эти компании, они очень гибкие. Например, за неделю с 28 марта по 4 апреля эти компании сократили добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Это примерно 0,6% всей добываемой в мире нефти за сутки. То есть они очень быстро могут отреагировать на любые изменения ситуации. В Саудовской Аравии ситуация другая. Там очень дешевая нефть. Там нефть не нужно качать, она идет самотоком практически по всем скважинам, практически по всем месторождениям. И нет особых проблем с ее транспортировкой, поскольку эти месторождения находятся очень близко, в основном очень близко к тем портам, из которых эту нефть очень удобно супертанкерами везти по всему миру. Кроме того, себестоимость добычи этой нефти и лифтинг, то есть стоимость непосредственно подъема уже с освоенных месторождений, она достаточно низка. Поэтому Саудовская Аравия может быстро как нарастить, так и сократить объемы добычи этой нефти. Другое дело Российская Федерация. В ней примерно 70, по другим оценкам 80% месторождений находится на заключительной стадии разработки. Там достаточно высокая себестоимость добычи, если учитывать тут вся амортизацию, все, что, все затраты общие. И достаточно высокая стоимость лифтинга, то есть подъема непосредственно этой нефти. Кроме того, эта нефть все хуже и хуже по качеству. И если скважина находится на заключительной стадии разработки, очень сложно ее потом восстановить, если мы прекратим добычу именно с этой скважины. Естественно, российские компании не могут что-то предпринять для того, чтобы резко и существенно сократить объемы добычи. Естественно, они не в состоянии конкурировать ни с американцами, с их гибкостью, с их страховками на все случаи жизни, с их захеджированными рисками и с достаточно привлекательными режимами кредитования. Естественно, им сложно, россиянам, конкурировать с саудитами, с их дешевейшей нефтью и с их быстрым доступом до супертанкеров. И здесь, к сожалению, для россиян у них возникнут самые большие проблемы по сравнению с их непосредственными конкурентами. И что будет предпринимать Российская Федерация в этой ситуации, сложной ситуации, если котировки продержатся на уровне 25-30 долларов за баррель, а для Urals это еще ниже, на протяжении там, до конца этого года, в следующем году, через год, ответить на этот вопрос, по-моему, никто даже в российских компаниях не в состоянии.
Геннадий, но природа проблем, с которыми сталкивается сейчас Российская Федерация, такая же, какие проблемы и в Саудовской Аравии, и в США, это перенаполненность этих хранилищ уже, не перенаполненность, а фактически уже они заполняются, да, осталось там совсем мало места, нефть.
Я бы хотел уточнить формулировку. Речь идет о том, что в случае сохранения нынешнего уровня добычи, возможно, к концу лета не останется свободных мощностей для хранения из тех, которые известны. Обратите внимание, первая оговорка. При сохранении нынешнего уровня добычи, тогда как всем известно, что с 1 мая в рамках соглашения ОПЕК+, будет сокращена добыча на 9,7 миллиона баррелей в сутки, это примерно 10% от общего объема добычи. Второе. До конца лета, то есть это не сегодня нет хранилищ, это до конца лета, а лето еще, ой, оно еще не наступало. И третье, слово «возможно», а возможно и нет. Кроме того, неизвестно, сколько на самом деле хранились в Китае. И кроме того, по состоянию на сегодня не заполнена четверть известных хранилищ по всему миру. Четверть свободных хранилищ. То есть тут не нужно преувеличивать те проблемы, которые существуют и которые являются подпиткой для финансовых спекуляций на биржах с вот этими самыми котировками, с этими деривативами, с этими фьючерсами.
Ну, то есть не дождемся мы того, чтобы сливали нефть в открытый океан для того, чтобы...
Нет, ни в коем случае. Но это не исключает, что могут возникнуть проблемы, серьезные проблемы у тех компаний, которые не диверсифицировали риски, которые не застраховались, которые добывают нефть очень высокой себестоимости, которые добывают низкокачественную нефть. Понятно, что такая нефть будет вытеснена более качественной и более дешевой нефтью. Поэтому мне известны контракты, в том числе и с российской нефтью, когда... Ну, по сути, нефть отдавалась по символической цене, которая включает только стоимость транспортировки. И для отдельных российских компаний очень сложно будет пережить этот период низких цен, тем более, что он должен продлиться по меньшей мере до конца нынешнего года, а то и в следующем году.
Давайте к нашему разговору блогера Леонида Швеца подключим. Леонид с нами по скайпу. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид, ну вот ваша характеристика того положения, в котором сейчас оказалось рынок нефти во всем мире, да, и особенно интересует роль Российской Федерации. Всем этом слышали от Геннадия Рябцева, что в наиболее тяжелом положении сейчас, когда падает спрос на нефть во всем мире, оказывается Российская Федерация. Вот как бы вы охарактеризовали сейчас цены на нефть, как они влияют сейчас на российскую экономику, и справится ли Владимир Путин с этим вызовом? Вот многие обозреватели говорят о том, что это наиболее серьезный вызов со времен 2011 года. Низкие цены на нефть, падение доходов от налогов в апреле, ведь сейчас стоит российская экономика.
Ну, российская экономика в стагнации где-то так года с 2012-го. Да, поэтому вот нынешняя ситуация лишь окрашивает эту стагнацию в более яркие такие цвета. Ну, не катастрофические, потому что это может длиться долго, такое падение, знаете, такое замедленное падение, как там «Хроники пикирующего бомбардировщика», помните, было такое название. И тут я абсолютно, я снимаю шляпу, я с большим интересом сейчас выслушал эксперта, настоящего эксперта, в отличие от меня, да, который очень, очень точно и понятно для дилетантов рассказал ситуацию на нефтяном рынке, действительно. Я уже как публицист, да, как политический обозреватель со своей стороны, вот мы сейчас увидим, как действует нефтяная, как это, бензоколонка, да, бензоколонка, по-моему, Маккейн назвал.
Страна, притворяющаяся бензоколонкой.
Да, ну, да, да. То есть,
точнее, наоборот, страна, бензоколонка, притворяющаяся страной.
Притворяющаяся страной, да, которая качает свои собственные ресурсы. Существует политическая надстройка, которая набивает себе на этом карманы, ну, мягко говоря, набивает, это миллиардные суммы, да, и большая полицейская обслуга, которая позволяет им этим заниматься. Вот мы уже сейчас увидели, что во время этого кризиса резко увеличились, там, по-моему, на Росгвардии увеличились очень бюджетные, подняли объемы трат на Росгвардию. Действительно, но надо удерживать это население, которое, в общем-то, является таким придатком, что ли, да, порой ненужным придатком, который что-то себе там хочет и мешает спокойно зарабатывать этим ребятам на очередное шубохранилище, на очередные там самолеты, на которых можно летать. Ведь они зарабатывают здесь, а летают они отдыхать, приобретать и прочее туда, на благополучный цивилизованный Запад. Ничего подобного у себя за 20 лет нефтяного благополучия они не построили, а вот теперь-то уже точно не построят. Вот это один из выводов нынешней ситуации. Когда нефть была очень высока, можно было что-то сделать для России, но это было использовано совсем для других целей. К сожалению, в том числе и для наращивания военной мощи, что мы и на себе почувствовали. Вот это вот чувство вседозволенности, которое позволяло, вот эта высокая цена на нефтересурсы.
Так этой эпохе пришел конец, вот этой вседозволенности военной, с вашей точки зрения, по крайней мере, в этом году?
Мне кажется, да. Мне кажется, да. Будет еще существовать инерция. По инерции, конечно, там еще нам всему миру будут рассказывать о величии России, о ее особом духовном пути там, и так далее. Но когда это не подписывается нефтедолларами, это делать все сложнее. И мы, в принципе, это видим уже даже по тем рейтингам, которые сейчас там время от времени проскакивают, публикуют. Видите, тут ведь это то, что называют идеальным штормом. Падение, объективное падение там, спроса на нефть, да, совпало с пандемией, с мировой пандемией, с падением популярности президента Путина, который вообще всех немножко запутал этой какой-то странной конституционной реформой, малопонятной и на самом деле малонужной. И все это вместе как-то. Вот я много читаю российских аналитиков, как правительственных, кстати, так и оппозиционных, и, в общем-то, все в недоумении, все так или иначе кто-то прямо и очень резко, кто-то в завуалированной форме указывает на ослабление, на явное ослабление Кремля в целом и Путина в частности. Путина, который, в общем-то, в этой ситуации такого тотального кризиса уходит от ответственности. Пытается ее переложить сейчас на губернаторов, там, на местные власти и так далее.
Вопрос Геннадию Рябцеву. Господин Рябцев, вот договорились в марте ОПЕК плюс о снижении добычи нефти, но сейчас обозреватель видит о том, что Саудовская Аравия продолжает ценовую войну против Российской Федерации, вот даже занимает, предлагает скидки на нефть на тех рынках, на которых традиционно доминировала Российская Федерация. Что сейчас происходит? Говорят о том, что саудиты, несмотря на договоренность, продолжают воевать с Россией для того, чтобы вытеснить ее с рынков нефти.
Ну так договоренность-то будет действовать с 1 мая. А до 1 мая табачок врозь. Естественно, что в нынешней ситуации все экспортеры стремятся сократить собственные потери. И кого-то в этом обвинять, ну, на мой взгляд, нецелесообразно. И вполне объяснимым является желание любых участников рынка физической нефти занять как можно большую долю рынка. И если у Саудовской Аравии, у любого другого участника соглашения ОПЕК+, появится реальная возможность потеснить кого-либо из своих так называемых друзей на каком-либо из привлекательных рынков, каждый будет делать то, что должен делать, а именно получать прибыль. А сейчас получение прибыли равноценно объему реализуемой нефти. Чем больше объем нефти, чем выше ее качество, тем больше вероятность того, что эта нефть найдет своего потребителя. К тому же, если потенциальный потребитель или тот, который попробует или распробует какую-то альтернативную нефть, ему это сырье понравится, то, конечно же, после того, как будут сняты все карантинные ограничения, он будет работать именно с новым поставщиком.
А американская здесь... саудовская нефть лучше российской и дешевле, саудовская... и проще доставляют ее?
Саудовская, там есть и более качественная, и менее качественная. Американская пока что не может конкурировать, исходя из того, что у американцев достаточно ограничены мощности по экспорту. Но эти мощности наращиваются, особенно в последнее время. Я думаю, что скоро уже и американцы будут конкурировать с россиянами и не только на европейском рынке. Проблема заключается в том, что качество российской нефти постоянно снижается. И контроль качества российской нефти также слабеет. И вот то, что происходило с так называемой загрязненной нефтью, которая поступила в трубопровод «Дружба», вот это очень сильно подорвало авторитет российских поставщиков, в первую очередь в европейских странах. И это все, опять же, связано с объективными причинами. То есть нефть в старых месторождениях заканчивается. Необходимо разрабатывать новые. А для того, чтобы разрабатывать новые, необходимо вкладывать огромные средства. А если эти средства будут изыматься в виде налога на добычу полезных ископаемых, в виде других налогов, которых обложены нефтяники аж самое, по самое не могу, когда будут фактически национализированы все компании, крупнейшие компании в Российской Федерации. То есть фактически сейчас только «Лукойл» остался номинально частной компанией. Все остальное, ну та же самая этот гигант «Роснефть», это фактически государственное предприятие. Мы все знаем, что очень сложно обеспечить высокую эффективность работы предприятий, которые принадлежат государству. Тем более таких монстров, которым является Роснефть и Газпром. И неудивительно, что их доходность снижается, и поступления в российский бюджет сокращаются. И мы помним, что около половины поступлений в российский бюджет, валютных поступлений, как раз обеспечивает продажа углеводородов. И в ближайшее время не следует ожидать, что эти поступления возрастут. Да, есть фонд национального благосостояния, есть другие фонды, есть эти 17,4 миллиарда долларов, которые могут быть задействованы из этих фондов для компенсации недополученных средств. Однако все эти фонды не бездонные. И, безусловно, это будет негативным образом сказываться на экономике. Ведь надо жить не только сегодняшним днем, нужно думать о том, что будет через 5, через 10 лет. Именно такими категориями мыслят собственники любых нефтяных компаний. К сожалению, для россиян такого в Российской Федерации не происходит.
Геннадий, а вот если следующей зимой, ведь торгует Россия не только нефтью, но и газом, могут ли они вот за счет газа перекрыть вот эти вот недополучения от нефти вот в течение этого года?
Ну, стоит заметить, что цены на газ тоже снижаются. И здесь цены на газ, они меньше зависят вот от этих финансовых спекуляций, они больше определяются действительным соотношением спроса и предложения. И мы видим, что единственным рынком для Российской Федерации остается европейский рынок. Но Европа реализует собственную стратегию энергетической безопасности, в соответствии с которыми поставки из одного источника ограничены 30%. Это означает, что российские поставки на европейский континент будут ограничены. И по мере появления реальных альтернатив поставок российского газа в Европе, а такой альтернативой может быть и сжиженный газ природный, который поставляется не только Катаром, не только Соединенными Штатами, но и даже там такими экзотическими для Европы странами, как там Австралия, но, или там Малайзия. Поэтому очень сложно будет конкурировать с новыми поставщиками, причем конкурировать с вот этими стратегиями, исходя из которых просто из соображения обеспечения энергетической безопасности даже более дешевый трубопроводный ресурс может просто не покупаться многими европейскими поставщиками. А куда еще продавать российский газ? В Китай, к сожалению, трубопроводов необходимых нет, инфраструктуры нет. В Соединенные Штаты Америки тоже как-то под вопросом, потому что там наращивается добыча, в том числе и вот этого самого сланцевого газа, точнее центрально-бассейнового газа. Действительно, все для России складывается очень сложно, если рассматривать среднесрочную и дальнесрочную перспективу. И Российской Федерации нужно было уже давно перенаправлять средства из проедания на развитие каких-то отраслей с высокой добавленной стоимостью, которые смогли бы компенсировать выпадающие доходы государственного бюджета.
Что делают саудиты, по крайней мере, да, вот последние годы?
Безусловно. Безусловно, саудиты, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, любые страны Персидского залива, которые развивают все, кроме вот этих самых поставок. Теперь получается, что Российская Федерация оказывается в положении Венесуэлы, которая тоже очень много получала в бюджет от экспорта нефти и думала, что все, так можно будет прожить в ближайшие там 20-30 лет. Но все изменяется в мире, все быстро в мире изменяется. И процветать может тот, кто в состоянии быстро и эффективно реагировать на эти быстрые и иногда непредсказуемые изменения. Российская Федерация с ее инерционностью, с затратной экономикой, к сожалению, пока не способна реагировать на эти изменения.
Вопрос последний Леониду Швецу. Леонид, ну вот много говорилось о том, что Путин, Владимир Путин, плохой стратег, но хороший тактик. Вот вы какие шаги ожидаете с его стороны для того, чтобы повысить популярность, которая сейчас в последнее время просела, повысить доходы российского бюджета? Может быть, это будет обострение пропаганды, может быть, наоборот, определенное вот обострение на внешней арене. Как спасаться будет российский режим сейчас?
Мы сейчас все вошли в очень большой период неопределенности, а Россия, не знаю, наверное, вдвойне. Поэтому сейчас что-либо предсказать очень сложно, потому что многие российские аналитики, ну, то есть просто специализируются на том, что происходит в башнях, между башнями там, и так далее. Они все говорят, мы такого еще не видели. То есть ситуация малопредсказуема. Такого Путина еще никто не видел. Ну и такой ситуации никто не видел никогда. Поэтому трудно сказать, что будет. Какие-то внешнеполитические авантюры, да ну уже вряд ли. Уже вот это возродить эту так называемую крымскую эйфорию, ее уже невозможно никак. Трудно сказать.
А такого Путина вы имеете в виду растерянного Путина?
Уставшего и будто потерявшего интерес к происходящему. О том, что Путину не очень интересна Россия, говорилось еще тогда, когда он был премьером, когда вот он пересиживал при президентстве Медведева. Да? Он тогда очень увлекся геополитикой, результатом чего, к сожалению, было уже на следующем его сроке, на каком это был, третий официальный, формальный срок, вот эта аннексия наших территорий. А сейчас стало ясно, что и это все провалилось. Путин уставший, сказать растерянный, ну, может быть, и растерянный по сравнению. Он не собранный, он разобранный, он теряет нить, он теряет фокус, ему неинтересно. И что из этого следует, я, честно говоря, даже не берусь говорить. Дополняя вот предыдущий разговор, да, о том, как Россия себя на рынках господин Рябцев сказал, что в России ведь это ведь государственные отрасли, да, нефть, газ, а на всяком рынке играет роль очень большую репутация продавца и покупателя. Репутация России как продавца в том числе, она отвратительна. Ну, это в конце концов позволило нам выиграть целый ряд судов в Стокгольме. Именно нарушение обязательств как продавца. Это все видят, это все учитывают. И когда действительно возникает возможность альтернативных заключений каких-то поставок, то выбирая между Россией и, извините, приличными цивилизованными поставщиками, ну, в общем-то, выбора большого нет. То есть сказывается и вот это. Вот эта вот игра в мускулами, да, вот мы сейчас вот здесь обойдем, здесь мы построим альтернативный газопровод, а вот здесь вот мы еще вот, а здесь мы вам вообще краник перекроем, было ведь и такое. Это вызывает вот то, что вызывает. То есть пришли к тому, к чему долго шли. Вот эти вот все долгие годы построение великой России привели к тому, что Россия вдруг оказалась такой, какой она есть, мелкой. Вот мелкой.
То, о чем жаль. Говорили, да, что плохой стратег Владимир Путин, да, если это были какие-то моментальные победы, которые активно обсуждались, обмусоливались в российских средствах массовой информации, то сейчас мы услышали, вот какое реальное положение дел. Благодарю гостей. Это были Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике, руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея», также Леонид Швец, блогер, независимый журналист. Не переключайтесь, сейчас мы полистаем свежую прессу.
21 апреля исполняется 6 лет со дня убийства депутата Горловского городского совета, героя Украины Владимира Рыбака. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Издание напоминает, что Владимир Рыбак – одна из первых жертв русского мира на Донбассе. В апреле 2014-го его похитили пророссийские сепаратисты, жестоко пытали и убили, а тело через день нашли в реке вблизи Славянска. Цена жизни, как пишет газета, украинский флаг, который в тот день во время митинга Владимир пытался вывесить над Горловским украинским горсоветом и снять с него флаг группировки ДНР. Вместе с телом Владимира Рыбака было найдено и тело студента Юрия Поправки. По имеющимся у следствия данным, к убийству этих людей причастны представители поддерживаемых России бандформирований, которые захватили здание СБУ в Славянске. В Мариуполе предприниматели вышли на протест после того, как в очередной раз узнали о том, что еще минимум неделю они не смогут работать на своих рынках. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание напоминает, что в Украине уже месяц как не работают рынки. По словам предпринимателя Александра из Мариуполя, если государство не хочет открывать рынки, пусть дает денежную возможность, из которой можно было бы выплатить зарплату продавцам и себе купить хоть какие-то продукты. Тем временем, как пишет сайт, в мэрии разводят руками и говорят, что они обязаны подчиняться решению главного санитарного врача области. Причина, по которой в Украине закрывают рынки, проста. Физически очень сложно обеспечить нужную дистанцию между людьми и уследить за соблюдением всех карантинных правил. Многие продавцы, которые не согласны с карантинной политикой государства, прогнозируют появление новых стихийных рынков. Подробнее читайте в статье «Выживет ли малый бизнес после карантина?». Одной из самых странных новостей прошедшей недели стало решение Российской Госдумы перенести дату окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Об этом пишет сайт НВ. Как отмечает автор статьи Иван Яковина, перенос исторической даты никак не связан с историей. Дело тут в другом. По мнению автора, Владимир Путин хочет во что бы то ни стало провести парад победы. Он собирается накачать народ фальшивым патриотизмом, как в 2014 году после захвата Крыма. На парад должны приехать лидеры европейских государств, например, Эммануэль Макрон. И даже Дональд Трамп говорил, что не против, наконец, посетить Москву. Во время этого визита, по мнению автора, Путин и собирается добиться отмены санкций. Яковина отмечает, что именно для мировых политиков Путин и перенес дату завершения Второй мировой войны на один день. Он намерен провести для них грандиозный праздник, лишь бы только они подтвердили его статус мирового лидера. Но есть еще один тонкий момент. Российский президент собирается начать свой триумф и восхождение к вечной власти в день памяти жертв терактов в Беслане. Подробнее в материале «Последняя победа Путина».
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Полумиллиону людей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей остро не хватает пищевых продуктов. Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года. В то же время составители отчета признают, что не имеют достаточных данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов в Ордло. По данным программы, в 2019 году больше всего людей имели кризисные проблемы с продовольствием в Йемене, Демократической Республике Конго, Афганистане, Венесуэле и Эфиопии. В Луганской области ограничили въезд и выезд из села Варваровка в Кременском районе, где зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. Об этом заявил замначальника нацполиции в области Юрий Слухаенко. По его словам, полиция установила 3 блокпоста на дорогах с покрытием, которые ведут к Варваровке. Там зарегистрировали 5 больных. По словам Слухаенко, заезжать в село и выезжать из него разрешено только медикам, работникам соцслужбы и людям, которые обеспечивают село продовольствием. Министерство здравоохранения предложит правительству продлить карантин до 12 мая. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, соответствующее постановление министерство вынесет на ближайшее заседание правительства. При этом ведомство предложит смягчить карантин, в частности разрешить посещать парки, музеи и библиотеки, однако с соблюдением ограничений. По последним данным, в Украине подтвердили 6125 случаев заражения коронавирусом, из них 16 случаев в Донецкой области и 25 в Луганской. Группировка ЛНР вводит карантин в стационарных отделениях больниц и закрывает для посещения кладбища на период поминальных дней. Об этом сообщает пресс-служба так называемого правительства ЛНР. Эти ограничения будут действовать с 22 апреля и до особого распоряжения. Уточняется, что запрет посещения кладбищ не касается случаев оформления услуг по погребению и участия в нем. Группировка ЛНР подтвердила 21 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 за выходные дни, о новых случаях не сообщали. Полиция устанавливает всех людей, кто находился в Святогорской лавре во время богослужения на Пасху. В ведомстве хотят не допустить их выезда из региона. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, эти люди должны пройти обсервацию. Ранее полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений в Святогорской лавре. В Украине на время карантина повысили минимальную помощь по безработице до 1000 гривен. Об этом сообщает Государственная служба занятости. Отмечается, что это решение будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина. Кроме того, всем безработным, которые встали на учет в период карантина, помощь будет перечислена с первого дня регистрации в службе занятости. И по прогнозам синоптиков, завтра, 22 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами связаться, предложить тему для нашего эфира или сюжета, а также оставить отзыв о нашей программе. Также можете написать нам на почту или позвонить на автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Дождитесь звукового сигнала и говорите. Мы обязательно послушаем ваши сообщения. Также читайте наш живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии». Он находится на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Мы там собираем все последние данные о пандемии коронавируса на неподконтрольной части Донбасса. А пока что я с вами прощаюсь. Удачи, до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».